Артур Конан Дойль. Затерянный мир. Глава первая. В поисках геройских подвигов далеко ходить не приходится. Отец ее, мистер Энгертон, по справедливости может почитаться бестактнейшим из смертных. Небрежно одетый, непричесанный, напоминающий своей фигурой старого кокоду, этот человек, будучи от природы добродушнейшим существом, в то же время и жесточайший эгоист. Все помыслы Коева исключительно направлены на заботы о собственной своей особе. Если только что-либо способно было оттолкнуть меня от Глэдис, то это, несомненно, перспектива иметь такого тестюшку. Он без сомнения был убежден, что я посещаю его дом по 3 раза в неделю исключительно ради удовольствия его видеть и выслушивать от него бесконечные разглагольствования относительно биметаллизма. В каковом вопросе он по справедливости считался весьма осведомленным. В течение часа или более пришлось мне в этот достопамятный для меня день выслушивать его болтовню о том, что малоценные монеты вытесняют монеты, содержащие большое количество благородного металла, о ценах на серебро, о рыночной цене на золото и тому подобное. «Предположите на минутку», — воскликнул он с разгоревшимися глазами, «что в один прекрасный день все существующие на земле кредиторы потребовали бы немедленной уплаты от своих дебиторов. Что тогда, спрашивается, при настоящем положении вещей должно было бы произойти?» Я на это дал ему напрашивающийся ответ, что я лично был бы в этом случае разорен. Он яростно вскочил со стула, упрекнул меня в непростительном легкомыслии, препятствующем обсуждению со мной какой-либо серьезной темы, и выбежал переодеваться на какое-то заседание, запланированное на этот вечер и посвященное интересовавшему его вопросу. «Наконец-то! Я с Глэдис наедине!» — пронеслось у меня в голове. Решительный момент наступил. Весь вечер я, подобно воину на поле брани, испытывал поочередно чувство близости победы и страх перед неведомым. Она села передо мной. Благородный, гордый овал ее очаровательного личика выделялся на фоне красной бархатной портьеры. Как она была хороша в этот миг! Мы с ней были друзьями, большими друзьями, но ни разу не удавалось мне добиться чего-либо большего, чем дружба. Я с успехом мог бы подружиться точно так же с любым товарищем-сотрудником по газете, ибо отношения наши, будучи вполне искренними и нежными, увы, были лишены намека на чувство, которое более отвечало разнице наших полов. Все мои инстинкты мужчины возмущаются, когда женщина бывает чересчур со мной искренней и в присутствии моем не проявляет хотя бы легкого чувства замешательства. Это, разумеется, мужчине не делает чести. Когда начинает проявляться половое влечение, неизбежными спутниками его являются некоторые смущения и подозрительность, представляющие собой наследие отдаленных времен, когда любовь и насилие нередко шли рука об руку. Склоненная головка, избегающий собеседника взгляд, прерывающийся голос, легкое дрожание плеч, а неоткрытый прямой взгляд и быстрый искренний ответ являются признаками начинающейся страсти. Даже за свою короткую жизнь успел я открыть эту истину, если только она не была мне поведана, унаследованной всяким человеком расовой памятью, именуемой инстинктом. Глэдис была олицетворением женственности. Некоторые упрекали ее в холодности и неприступности, но это была безусловная ложь. Несколько смуглый цвет кожи, как у восточных красавиц, коротко подстриженные черные волосы, большие влажные глаза, пухлые чувственные губки — все говорило о страстном темпераменте. К сожалению, принужден сознаться, что до сих пор мне ни разу не удалось вызвать появление скрытой страстности ее натуры. В этот вечер, однако, я твердо решился вызвать ее на объяснение. Она могла отвергнуть мое предложение, но лучше быть в роли отвергнутого любовника, нежели в безличной роли брата или друга. Я замечтался и только собрался нарушить продолжительное неловкое молчание, как вдруг встретился со взглядом ее больших темных очей и увидел на лице ее укоризненную улыбку. «Я предчувствую», — о чем вы собираетесь со мной говорить. Я так желала бы, чтобы вы не приступали к задуманному объяснению, ибо так, как теперь, гораздо лучше». Я подсел ближе. «Откуда вы могли знать о том, о чем я собирался вас спросить?» — спросил я сделанным удивлением. «Разве женщину обманешь? Разве когда-либо женщина в таких случаях способна ошибиться? Но, милый Нед, в наших дружеских отношениях было столько хорошего, столько радостного, к чему портить нашу дружбу? Разве вы сами не чувствуете всей прелести и возможности молодому человеку так открыто и честно говорить с глазу на глаз с молодой девушкой?» «Право, я не знаю, Глэдис. Видите ли, я могу с глазу на глаз с успехом беседовать, скажем, ну, хоть с начальником станции. Не сумею сказать, почему мне этот добрый начальник станции пришел в голову, а не кто-нибудь другой, только вспомнив о нем, мы оба расхохотались. Но эта беседа нисколько меня не удовлетворяет. Я желал бы говорить с вами, держа вас в своих объятиях. Я хотел бы, чтобы вы склонили ко мне на грудь вашу прелестную головку. Я хотел бы...» Она одним прыжком вскочила на ноги, заметив по некоторым моим телодвижениям, что я намерен привести в исполнение кое-какие свои желания. «Вы все испортили, Нед», — сказала она. «Все было так хорошо, так мило, пока не явилось вот это. Какая досада! Зачем вы так плохо собой владеете?» «Это не блажь с моей стороны», — защищался я. «Это был естественный порыв. Во мне заговорила страсть». «Быть может, когда оба любят, дело обстоит иначе. Я же чувство любви никогда не испытывала». «Но вы, именно вы с вашей красотой, с вашими душевными качествами, вы должны испытать его. О, Глэдис, вы созданы для любви, вы должны любить». «Да, но приходится ждать появления этого чувства».
«Но почему бы вам не любить меня, Глэдис? Вам не нравится моя наружность или что-либо другое во мне вас отталкивает?»
Она в ответ протянула свою ручку. В этой позе она была положительно обольстительна и положила ее на мою голову. С загадочной улыбкой устремила она на меня свой взгляд. «Нет, не в этом дело», — промолвила она наконец. «Вы от природы не испорчены, поэтому я не могу с вами быть откровенна. Дело глубже. Характер». Она со строгим видом утвердительно кивнула головой.
«Что же мне нужно сделать, чтобы изменить свой характер? Присядьте, ради бога, обсудим этот вопрос сообща. Нет, правда, я больше не буду, если только вы согласитесь сесть рядом».
Она подозрительно из-под лобья на меня посмотрела. И этот подозрительный взгляд... несравненно более оказался мне по душе, чем все ее чистосердечие и откровенность. Сколько в чувстве любви мужчины к женщине звериного, первобытного, если смотришь на него открыто, а не сквозь призму поэзии. А впрочем, может быть, это мне одному так представляется. Как бы то ни было, но она присела.
«Скажите мне, в каком отношении вы мною недовольны?»
«Моя любовь принадлежит другому», — ответила она.
На этот раз наступил мой черед вскочить. «Никому, в частности», — объяснила она, улыбаясь тому выражению, какое появилось у меня на лице.
«Я влюблена в некий идеал, но мне, увы, не приходилось встретить до сих пор человека, который подходил бы к этому идеалу».
«Объясните мне, что он собой должен представлять, ваш идеал?»
«О, он отчасти походит на вас».
«Как бесконечно дороги мне ваши слова! Однако, чем же он таким занимается? Что он делает, чего не делаю я? Что он, вегетарианец, воздухоплаватель, теософ, сверхчеловек? Я попробую сделаться таким же, только слово скажите, я готов на все».
Она усмехнулась, вероятно, эластичности моего характера. «Если хотите знать, то, во-первых, я полагаю, что мой идеал не стал бы держать такие речи», — отвечала она. «Он должен быть серьезен, обладать твердым характером, не поддаваться всякому капризу взбалмошной девочки. Но сверх всего этого он должен быть человеком дела, инициативы,
человеком, смотрящим смерти прямо в глаза, незнакомым с чувством страха. Он должен совершить великие дела, пережить неслыханные приключения. Если мне суждено испытать чувство любви, то я полюблю не человека, а ту славу, которой он окружен и которая будет на мне отражаться. Вспомните про Ричарда Бертона. Когда я прочла описание его жизни в изложении жены его, я поняла, что она могла его полюбить. А леди Стэнли, вам приходилось останавливаться над последней главой ее книги о муже? Вот люди, на которых женщины способны молиться, став сами великими через свою любовь к ним и стяжав всемирное поклонение в качестве вдохновительниц их дел. Она была так очаровательна в своем возбуждении, что я чуть было не испортил окончательно наших отношений, задушив ее в своих объятиях. Громадным усилием воли я сдержал свой порыв и продолжал давать реплики. «Все не могут быть Стэнли или Бертонами», — заметил я. «К тому же не всякому выпадает на долю такая возможность. По крайней мере, мне лично возможность эта никогда не представлялась. Если бы представилась, я попытался бы». «Но возможностями этими вы окружены со всех сторон. Именно в том-то и заслуга такого рода людей, что они сами их создают. Они умеют дерзать. Я такого человека никогда не встречала на своем жизненном пути, но мне временами кажется, что я близко с ним знакома. В поисках геройских подвигов далеко ходить не приходится. Мужчинам надлежит эти подвиги совершать». Женщины же должны награждать своей нежностью и любовью героев. Вот хоть бы этот молодой француз, предпринявший на прошлой неделе полет на своем аэроплане. Ввиду последовавшего уже объявления о его предстоящем полете, он, несмотря на сильнейшую бурю, отважился летать. Ветром его отнесло в какие-нибудь 24 часа за 5000 миль, и он очутился где-то в центре России. Вот про какого рода людей я говорю. Подумайте о той женщине, которая его любила. Подумайте о том, как другие женщины должны были ей завидовать.
Я бы проделал то же самое, чтобы доставить вам удовольствие.
Да, но вы должны бы решиться на подвиг не ради того, чтобы мне угодить. Вы должны совершать подвиги из-за того, что иначе не в состоянии поступить. Из-за того, что этого требует ваша природа, жаждущая подвига. Вот, например, вы описывали в своей газете происшедший на прошлой неделе в веганской угольной шахте взрыв. Разве вы не могли тогда, несмотря на удушливую атмосферу, спуститься в шахту и помочь этим несчастным?
Я так и сделал.
Вы мне об этом ничего не говорили.
Потому что не к чему было зря болтать.
«Я не знала».
Она посмотрела на меня с большим вниманием, чем обыкновенно.
«Это было мужественно с вашей стороны».
«Поневоле мне пришлось быть мужественным. Если хочешь правдиво описывать события, приходится их наблюдать вблизи».
«Что за прозаический мотив? Вся поэзия подвига исчезает. Впрочем, каким бы мотивом вы ни руководились, я все же рада за вас».
Она протянула мне свою ручку, но так мило и с таким благородством, что я смог лишь склонить голову и почтительно ее поцеловать.
«По правде сказать, я несколько взбалмошна, и мне подчас приходят в голову самые глупые фантазии. А между тем я настолько сжилась с этими фантазиями, мне они так дороги, что я не в силах от них отказаться. Если мне вообще суждено выйти замуж, я выйду замуж за человека выдающегося».
«Почему бы и не так?» — воскликнул с жаром я. «Именно женщинам, подобным вам, дано вдохновлять мужчин. Пробудили во мне жажду к приключениям. Дайте мне случай показать себя. Я за него ухвачусь обеими руками. Впрочем, как вы говорите, мужчины должны создавать возможность, а не идти по протоптанным путям. Клейв, простой клерк, завоевал Индию. Клянусь именем святого Георга, я еще сумею показать себя».
Ее рассмешила моя чистая ирландская горячность.
«Почему бы и не так?» — промолвила она.
У вас есть все необходимые для этого качества. Вы молоды, здоровы, сильны, образованы, энергичны. Я было сожалела, что вы решили заговорить со мной. А теперь и я рада. Так рада, что пробудила в вас лучшие ваши инстинкты. А если мне удастся?» Она своей теплой бархатной ручкой зажала мне рот. «Ни слова более, сударь. Вам надлежало быть на своих вечерних занятиях уже с полчаса тому назад. Только у меня не хватило мужества вам об этом напомнить. Когда-нибудь, когда вы завоюете себе имя, мы еще поговорим на эту тему». Вот при каких обстоятельствах очутился я в этот туманный ноябрьский вечер в Кембервельском трамвае, со сладко бьющимся сердцем и твердой решимостью, не откладывая, свершить подвиг в честь прекрасной дамы моего сердца. Но никому, ручаюсь, на всем земном шаре не пришло бы тогда в голову, в сколь невероятные формы выльется этот подвиг и какие исключительные пути меня к нему приведут. Читатель, наверное, не усмотрит никакой связи между этой вступительной главой и дальнейшим моим повествованием, а между тем, без этого вступления не могло бы быть и самого рассказа. Ибо только тогда, когда человек окрылен мыслью о возможности совершить большое дело и при стремлении всею душою выполнить первый встретившийся на пути подвиг, он в состоянии порвать со всем, с чем с детства сроднился, и броситься с головой в таинственные, сказочные, неведомые, которые сулит невероятные приключения и великие награды. Представьте же себе, в каком состоянии духа должен был быть я, ничтожный сотрудник ежедневной газеты, в этот достопамятный мне вечер, когда я весь был одушевлен стремлением, не теряя ни минуты, свершить немедленно подвиг, достойный моей Глэдис. Из жестокосердия ли, или из каприза потребовала она от меня, чтобы я ради ее прославления рисковал своей жизнью? Я тогда не дал себе труда разобраться в этом. Да и мысли такого рода приходят в голову в зрелые годы, но не в 23 года и не в разгар первой юношеской любви.